изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Тема этого выпуска – бездетность. Она может быть следствием как сознательного выбора, так и обстоятельств, которые не зависят от человека, что нередко может быть связано с очень серьезными эмоциональными переживаниями и существенно сказываться на качестве жизни. Подробнее об этом поговорим с экспертом программы. Знакомьтесь с нами на прямой связи с Багамских островов, психолог-консультант Ольга Брет, которая не только на профессиональном, но и на личном опыте знает, как проживается бездетность в том случае, когда ты этого не выбирал. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, все слушатели подкаста «Форма выражения».
Форма выражения.
Что такое бездетность?
Бездетность – это когда человек или пара по психологическим причинам или по каким-то убеждениям не могут или не хотят иметь детей.
Да, вы сказали, что либо они не могут, либо не хотят. И причины на это могут быть самые разные. Давайте немножко попробуем их вспомнить. Есть причины добровольные, когда люди вот осознанно выбирают, что они этого не хотят. Религиозные, целибат тот же, да, сюда может, когда ты тоже делаешь свой выбор. И есть какие-то даже отказы от размножения в пользу добровольного вымирания человечества. Даже такую причину я нашла. Ну и вот невольные, вот это бесплодие, когда не способна пара зачать ребенка. Но есть и другие, я понимаю, что и проблемы с психическим здоровьем, и какие-то практические трудности, связанные с тем, где ты живешь, в какой среде. То есть это тоже может тебя останавливать. Отсутствие партнера, например, ты бы и хотел, но просто не с кем, да. Или ты хотел бы усыновить ребенка, но есть какие-то барьеры, которые тебе не дают такой возможности. То есть просто обозначить для наших слушателей, что ситуации бывают очень-очень разные, и все они могут существовать вот под этим определением бездетности.
Абсолютно верны, Александра.
Как вы узнали о том, что вы, к сожалению, попадаете в эту категорию бездетных людей? И, насколько я понимаю, это как раз-таки из тех случаев, когда это не было вашим решением и вашим выбором.
Да, Александр, к сожалению, я попала именно в тот список, когда это не был мой выбор. Я узнала, что что-то со мной не так, когда был школьный осмотр, в том числе у гинеколога, и мне задали вопрос, есть ли у вас цикл. Я сказала, нет, а что должен быть? И как выяснилось, что у всех девочек в моем классе он уже, ну, либо вот-вот будет, либо они уже в процессе. И я была первый раз отправлена на обследование. Мне поставили инфантилизм матки, ну, неразвитая матка. И врач меня обрадовал. Она сказала, Ольга, не переживай. Таких случаев много, когда с инфантилизмом рожали, беременели, и все было хорошо. Когда я стала чуть постарше, наверное, через 2 года, месячные так мне и не пришли, меня отправили в институт гинекологии и парентологии, где я узнала, причем врач со мной не очень церемонилась, она мне так сказала, ну что, Ольга, детей у вас никогда не будет. Отчего мне было очень обидно, и я прошла все стадии, наверное, горевания, вот именно и первую, это когда был шок, и мир просто рухнул, и все почернело, потемнело, потому что нас, девочек, растят с установкой, что ты женщина, твоя работа — это рожать, растить детей, и вдруг моя система, то есть мой внутренний мир, все мои установки в один день перечеркиваются, это действительно был какой-то взрыв. После того, как я прошла эту стадию шока, началась стадия отказа. То есть я такая, нет, не может быть. Почему со мной? Кто виноват? Сдавала генетический тест, чтобы для себя сказать, что это не я виновата, а виноват кто-то. И подтвердили, что это генетически. И моя мама мне потом сказала, что да, она выяснила, что она беременна. И она посчитала, что, наверное, рановато еще. Предприняла какие-то попытки, чтобы прекратить беременность. Но беременность не прекратилась. И это был как раз тот период, когда моя половая система внутриутробно развивалась. Нашли виноватого, значит, эту стадию я тоже прошла. На это мне потребовалось, наверное, около 2 лет. Стадия отрицания прошла. пришла стадия агрессии. То есть я вот мама винила, я злилась на тех людей, у которых есть возможность рожать детей, особенно на тех людей, которые отдавали своих детей, которые не ценили этот дар. Было очень много злости и непонимания, почему так со мной, почему вот они не хотят, и у них получается, а я так хочу, у меня не получается. А потом пришла стадия депрессии, затянулась у меня 4 года. Семью мне не хотелось строить, потому что каждый раз я пыталась скрыть то, что я не такая, как все, что я какая-то ущербная, что я там недоженщина, ну, я так себе считала. И потом я познакомилась со своим первым мужем, и как раз мой первый муж попытался это в плюсы. Ты же уникальна, тебе не надо тратить деньги на средства гигиены. Представляешь, сколько ты денег в течение жизни сохранишь? Потом я участвовала в программе Mars One, и там тоже, как бы, если лететь в космос, беременеть не желается, если, тем более, ты собираешься колонизировать Марс, и это тоже было плюсом. И так потихоньку мой бывший муж и среда, на тот момент я жила в Таиланде, вытащили из этой моей депрессии, и потихоньку я стала признавать и говорить, потому что этого я скрывала, пыталась как-то отмолчаться, спрятаться, засмеяться, увести тему. В общем, наверное, это уже 8, почти 9 лет после того, как мне поставили синдром, я стала говорить о том, что да, я не могу иметь детей. У нас была энная сумма денег, и мы могли либо купить очень хорошую машину, либо попробовать одну попытку суррогатной мамы. То есть эко у меня не работает, только вот суррогатная мама. То есть у меня есть яйцеклетки, и можно было. Но это была одна попытка. Я выбрала машину, потому что мне было так страшно, что если не получится, что я сейчас свою надежду положу туда, а она не оправдается. То есть разочароваться было еще страшнее, чем попытаться получить. И уже когда я встретила моего второго мужа, прошла 5-ю стадию принятия. Я хочу делиться опытом, я хочу помогать людям, говорить об этом, что это проблема, что это действительно страшно. Не все люди справляются, не всем так везет, как повезло мне. Это был мой путь в психологию.
С точки зрения теперь психологии, когда это стадия шока, есть ли вообще что-то, что ты можешь сделать или сказать, что реально поможет? Или эту стадию надо человеку просто прожить?
Шок, он бывает разный, бывает срыв, это бывает уныние, это бывает заторможенность и так далее. Этому человеку надо дать пространство, но этот человек всегда должен знать, что я здесь, я рядом. То есть ненавязчивая, но поддержка и разъяснение, очень много информации, что ты не один такой. Мне в свое время, когда так получилось, что меня поставили перед фактом, что мой муж нашел другую женщину после того, что я узнала, что я не могу иметь детей, это был второй мой кризис, такой прям глобальный. Я помню, один мой знакомый человек, для меня это была такая больше отцовская фигура, и он мне сказал: ты знаешь, Ольга, каждый день миллионы разводятся, встречаются, расходятся. Ты не одна такая, нас миллионы. И это меня очень поддержало. Это большой кризис, это слой вот этот вот, который надстраивался 15 лет, о том, что я должна быть мама. Просто его торнадо, цунами снесло, да? Тебе нужна помощь, ты не один. Давай там почитаем, смотри, вот сколько информации. Есть такая и поддержка. Очень важно не быть одному в этом.
Тем не менее, думаю, там есть такие очень естественные, вы тоже назвали, стадии проживания этого состояния. Вот поиск виноватых — это как поиск опоры, да, кому-то передать ответственность за то, что с тобой случилось. Вы сказали, что нашли этого виноватого. Получается, мама, которая вот совершила определенные действия, которые привели к соответствующим последствиям. Когда вы нашли виноватого, стало ли вам легче? И что сейчас с этим чувством, которое вы испытали тогда, то есть к настоящему моменту, вы больше не считаете свою маму виноватой? Потому что как будто бы это чувство вины должно было вызвать в вас чувство злости.
Наверное, надо было найти виноватых, потому что таким образом ты проживаешь это горе. Нет, мне это не помогло на тот момент. Но да, я была зла очень на маму, на обстоятельства. И какое-то время я чувствовала, что мама чувствует свою вину. Хотя, ну, она тоже не виновата, она не знала, что так получится. Сейчас у меня с мамой очень хорошие отношения. Я стараюсь сейчас ей помочь уйти от того, ну что там, мам, нет твоей вины. То есть да, я искала виноватых тогда, и мне надо было найти, потому что иначе я не могла прожить по-другому то состояние. Потому что психика не может находиться долго в стрессе, что ты виноват, потому что наша психика нас защищает. Сейчас я понимаю, что да, мне надо было найти виновных, чтобы самой избавиться от своего чувства вины, которое просто тоже было невыносимое.
А теперь, если с точки зрения психолога, вот что бы вы сказали человеку, который находится в стадии поиска виноватого, в принципе, я думаю, относится даже не только к бездетности, а в целом. Вот этот поиск виноватого — это очень понятный путь, но насколько он эффективный и насколько все-таки деструктивный?
Ну, на самом деле, в большей степени это деструктивный, но, опять же, этому надо дать время на прохождение и, опять же, поддержка, чтобы человек не ушел вот в это вот искание виноватых и убежал от своих каких-то проблем и переживаний и не нанес вреда другому человеку, как я, допустим, не считаю, что я неосознанно нанесла какой-то вред психологически маме. Человеку надо пройти это, но это должно быть немножко контролируемо при помощи психолога или другого поддерживающего человека, родителя, знакомого, который сможет... Вот это нормально, а это перекос. Давай-ка вот сюда. Но в целом это деструктивно. Найдешь ты виновных, не найдешь, с этим ничего не поделаешь.
Поиск виноватого — это один из способов из такой боли, как можно быстрее убежать. Но какие были еще? Как вы пытались себя спасти в этот момент от этой дикой боли, которую вы испытывали? Потому что, ну, рухнул весь мир.
Но было много слез, что должно быть, потому что таким образом мы изнутри выносим наружу. И это хорошо, иначе мы все будем это скапливать и взорвемся. Я плакала. К сожалению, мне не с кем было поделиться. Я это скрывала на тот момент. И, наверное, в этом была большая проблема. Надо давать себе время, говорить и жалеть себя.
А почему же люди не говорят об этом? Вы сказали, у вас много лет прошло вообще, прежде чем вы разрешили себе об этом говорить, да еще публично. Это потому, что ты испытываешь чувство стыда?
Да, это чувство стыда, это чувство бессмысленности твоего бытия. Ты не до женщина, но я сама себя так называла и так думала, потому что мы женщины, все пришли сюда принести потомство. Ну, то есть получается, мои функции, я не нужна. Я брак, а никому не хочется быть браком.
Одно дело, когда ты жалуешься близким подругам или родителям. Но вот есть эта стадия, когда нужно об этом рассказать своему партнеру. И это совсем другое. Когда следовало бы говорить партнеру о том, что у тебя такая ситуация, у тебя не может быть детей, либо ты не хочешь иметь детей. Да? Здесь подходит как раз-таки и тот вариант.
Лично я скрывала. И в первом, во втором браке мои мужья узнали о том, что я не буду мамой уже, можно сказать, фактически, когда мы жили вместе. Это было нечестно по отношению к ним и вообще нечестно в отношениях. То есть это была такая ложь, с которой мне было самой лично сложно жить, потому что я же знала, что я неполноценна. Но мне было так страшно, что они меня не примут, если я им скажу, что я оттягивала это до последнего, пока что, ну все, пошли к врачу, и врач говорит, так и так, ты знала? Да. А ложь ничего хорошего, как мы все знаем, не приносит. Поэтому надо говорить, когда вы чувствуете, что ваши отношения становятся более-менее серьезными, ну то есть вы планируете совместное будущее какое-то, пускай даже ближайшее, следует об этом рассказать партнеру, сесть и сказать «так-так, я вот такая уникальная». Рекомендую рассматривать это не как рассматривала я, как мой большой минус, а как особенность, какая-то уникальность.
Помимо того, что ты можешь искать в этом уникальность, как такой способ тоже с этим разобраться, что еще вы делали и что еще можно делать для того, чтобы избавиться от этого комплекса неполноценности?
Это информативность, иметь информацию, что именно у тебя, какие еще виды бывают, сколько людей являются такими же носителями. Когда ты понимаешь, что ты не одинок в своем горе, это очень помогает. Говорить об этом, говорить с близкими, говорить с родными, говорить с психологом, говорить о своих чувствах, обязательно не зажимать, что мне страшно, мне обидно, я злюсь. Все это надо проговаривать, это часть проживания. То есть не крушить, ломать, а стараться это выносить экологическим путем.
Мы обсуждали с вами, насколько важно вот это дать ощущение того, что ты не один, но не возникает ли, особенно на первых стадиях, когда ты в такой более агрессивной форме это все переживаешь, раздражение на человека, когда он говорит, ты не один, я с тобой и так далее, а ты думаешь, что ты меня не можешь понять, потому что ты не в этой ситуации. Исходя из этого, насколько важно искать, или, ну, желательно, если есть такая возможность, какие-то группы поддержки, каких-то людей, которые столкнулись именно с тем же, что переживаешь ты сейчас. То есть может ли это стать тем тоже способом, который поможет тебе с этим справиться, это пережить и выйти из этого уже, ну, без комплексов?
Все, что будет попадаться на пути, естественно, оно будет травмироваться. И поэтому очень важно, чтобы либо это был рядом человек, который сможет выдерживать, да, я понимаю, либо это должны быть группы поддержки. Такие, да, где вот много таких же людей, которые через это проходят и говорят про свои чувства. Быть возможность в этом пространстве, где можно говорить, можно злиться, можно кричать, можно предъявлять себя не идеальной.
Что бы мы могли назвать, вот те фразы какие-то или еще что-то, что в таких ситуациях больше нанесло бы травму, чем оказало бы какую-то поддержку?
Допустим, тебе никогда не узнать, что такое вот это боли рожать. Или «Ой, тебе повезло, ты знаешь, как это вредит телу». Или «Ой, как тебе повезло, что там никто не будет орать, там зубы не будут лезть». А я не хочу, чтобы мне так везло. Меня это, ну, лично меня это ранит. У меня у первого мужа двое детей, и у второго мужа тоже двое детей. Поэтому они иногда меня ранили и говорили, что «Ну ты же не мама, ты не можешь там понять это». И это ранит любую женщину, которая не может быть мамой. Что даже когда вы пытаетесь поддержать, я имею в виду близкие нас люди, которые не владеют базой, как поддерживать, они ранят тем, что там «Ой, ты к лучшему, что у тебя нет детей, смотри, ты сейчас там везде». Может быть, я не хочу быть везде, а хочу быть мамой.
А как часто вам приходилось в свой адрес слышать вопрос, почему ты еще не родила, а когда будут дети, и как вы на это реагировали?
Да, это действительно какой-то кошмар. Мне кажется, я даже первый раз вышла замуж только потому, чтобы меня оставили в покое, потому что я уже потом не хочу идти на встречу с родственниками именно по причине того, что когда замуж, а когда дети, а детей будет поздно рожать. Но я-то на тот момент уже знала, что детей у меня не будет. Но, естественно, я это скрывала, и это не их вина. А, наверное, если бы я, опять же, проинформировала, сказала бы, там, дорогие родственники, по каким-то обстоятельствам я не могу иметь детей, и меня вот этим не терроризируйте. Я думаю, что они бы были более аккуратны. Очень меня ранило в больницах, когда там ты приходишь на обследование на какое-то, особенно гинеколога, они, а, ты же бесплодна. Ты так знаешь, что ты как бы не удел, да, а тут так тебя обесценивают. Пожалуйста, будьте бережнее.
Вы назвали один из методов, как можно было бы расставить эти личные границы, если бы вы сказали правду родственникам, хотя это тоже никак не гарантирует того, что не последовали бы другие какие-то неприятные вопросы, но тем не менее. А как еще можно было бы реагировать на это, когда тебе задают вопросы, на которые ты не хочешь отвечать? Тоже дать какие-то конкретные фразы, которые в этот момент можно было бы использовать, чтобы эти личные границы расставить, но при этом в экологичной форме, вежливо, но настойчиво.
Так и говорить, что, ребят, это мое дело. Как только решу, я вам об этом сообщу. Или закроем эту тему, мне об этом не хочется разговаривать. Элементарные границы выставлять.
Форма выражения.
Вы отметили, что долгий путь прошли до момента, когда вы приняли тот факт, что у вас не может быть детей. 24 года. В телеграм-канале в своем вы отметили, что этот путь был настолько долгим. Это просто время лечит? Просто потому, что вы проходите все стадии, и это неизбежно, что ты доходишь до вот этой последней ступеньки принятия. Либо было что-то, что действительно этому очень сильно способствовало. То есть что помогало? В течение 24 лет, но это очень длительный период.
Я думаю, что у меня заняло это так много времени, потому что у меня не было ни поддержки, ни человека, который бы мне помог пройти, принять, осознать. И я набивала шишек, и это заняло так много времени. Я бы не хотела, чтобы у кого-то это занимало такой длинный путь, как прошла я. То есть я начала сама работать с психологом, и уже будучи 30 с копейками, потому что когда ты начинаешь заниматься психологией, ты должен сам быть в терапии, чтобы не навредить своему клиенту. Поэтому я сожалею, что в свое время у нас не было людей, которые бы могли, или я просто об этом не знала на тот момент, и никто мне не подал руку пройти более щадящий путь, более короткий путь и наслаждаться жизнью, как наслаждаюсь ей сейчас я, когда я могу говорить об этом, когда я готова помогать. Очень печально, что из 10 моих подруг 6 по той или иной причине. Кто-то когда-то беременел, но прервал беременность и сейчас не может иметь детей, а очень хотят. Кто-то, как я, просто столкнулся с физиологией, да. Кто-то абсолютно здоров, и я думаю, по психологическим причинам это очень тоже накладывается, когда там мы сначала вот всего достигнем и так далее, а потом будем рожать, а потом уже и поздно, так сказать. Печально. Смотрела, по-моему, статистика ВОЗ, это 17,5% в мире бездетных детей. Это получается каждый 6-й человек в мире бездетен. И это страшно. И не во всех странах у нас есть психологи, у нас есть поддерживающие группы, которые могли бы оказать вот эту помощь, поддержать и сказать: «Эй, ты не один, я выдержу тебя, давай, мы все пройдем».
Вы сказали, что набили очень много шишек на этом пути. Какие шишки были самыми болезненными?
Самая большая шишка, наверное, это было скрывать и претендовать, что я нормальная, обманывать партнера, который, возможно, хочет с тобой детей или готов тебя принять такой, какая ты есть, и разделить с тобой это бремя. Да, самая большая шишка — это скрывать, врать, отмалчиваться, претендовать, что ты как все. Вторая, наверное, шишка моя — это искать виноватых, опять же, положить такой груз на плечи мамы. В других случаях это, не знаю, карьера, бизнес, супруг, еще что-то. Третья шишка — упущенные возможности.
Такая ситуация, что вы не можете родить ребенка. Рассматривали ли вариант усыновить ребенка? А некоторые его реализовывают, некоторые как раз честно отвечают, что они не готовы, это тоже нормально. Что вы, в принципе, для себя по этому вопросу решили?
Я думала об этом. Я просила первого своего мужа, когда я отказалась от возможности суррогатной матери. Клянусь, что мне было очень страшно, что одна попытка, и что если она не сработает, что я просто не вынесу этого. Просила, умоляла, рыдала. Это примерно мне было, наверное, около 30. Я думаю, что это был пик этого материнства. Наш инстинкт этот заложен. И я умоляла своего бывшего мужа и говорю: давай возьмем ребенка, клянусь, я буду ночами вставать, клянусь, все будет на мне, только дай добро. Но мой супруг не поддержал меня, он сказал, что чужого ребенка он не примет, только суррогатное материнство, от которого я отказалась, и, в общем, переложил на меня ответственность. Я плакала, я молила, честное слово, я очень хотела. Потом вот развод, потом новые отношения. Сейчас мне уже немножечко за 40, и, наверное, сейчас я уже эгоистка. То есть уже не так хочется ребенка, как хотелось в 30.
Получается, в вашем случае, видите, жизнь так подкидывала людей и какие-то определенные обстоятельства, что это вот просто никак не получалось, да? И в такие моменты люди часто задаются вопросом: за что? Почему так? Точно так же можно нередко услышать, что вообще не нужно такие вопросы себе задавать, потому что ты не найдешь ответов, и это как раз-таки как будто бы ты возлагаешь на себя вину и пытаешься найти какие-то объективные причины, а их нету. Но можно задавать себе вопрос спустя время, а сейчас это как раз, возможно, тот самый период, для чего мне были даны какие-то такие испытания и так далее. Есть ли у вас такой ответ на этот вопрос, и мучили ли вы себя в свое время вопросами «за что», «почему» и так далее?
Да, мучила себя, и я вас уверяю, что каждая пара, девушка, парень, который проходит через этот сложный период, они задают себе вопросы, себе, окружающим, Вселенной, Богу, почему я, почему со мной, за что и так далее. И я себе задавала на тот момент и не находила ответ. А сейчас, да, наверное, Александра, я вот сейчас думаю уже, во-первых, с колокольни уже такие философские размышления. Я помню, когда мы начинали отношения с Алексеем, у него были маленькие дети, я помню его отношение к его детям, и я ему сказала тогда, что Знаешь что, дорогой, я бы не хотела, чтобы у моих детей был такой папа. То есть это было на начале отношений. Потом, естественно, все как-то это замылилось и так далее. И уже больше, наверное, я хотела этого ребенка. Я взяла бы на себя функцию на тот момент, мне казалось, и папы, и мамы. И я так и говорила, что я дам этому ребенку любовь за тебя и за себя. Только напиши согласие, что ты согласен. Сейчас я понимаю, что, наверное, если бы так получилось, что Алексей, мой бывший супруг, дал добро на ребенка, мы бы так или иначе бы развелись. Только если бы это был ребенок, это бы затянулось бы намного дольше, пострадала бы я, пострадал бы этот ребенок, пострадал бы, возможно, Алексей. Но помимо того, что вот мы сейчас говорим о бездетности, я еще работаю с детками, в том числе, когда люди разводятся, и детки остаются сами с собой, как они это проживают. Я помогаю родителям, чтобы они помогали детям, и работаю с детьми. И у меня очень много акцента на детей, на подростков. Я думаю, что в этом и было такое провидение, что, наверное, если бы не те обстоятельства, с которыми я столкнулась, я бы не была сейчас там, где я нахожусь. Я бы не помогла бы стольким детям, родителям, подросткам, я бы не занималась, скорее всего, психологией, то есть я бы не искала эти ответы. Все, что не делается, все к лучшему.
Мы с вами ведем такой женский разговор, но тем не менее важно отметить, что бездетными бывают и мужчины, и не всегда тоже по собственному выбору. Случалось ли вам общаться именно с мужчинами на эту тему, которые это переживают, и насколько это по-другому, может быть, в их психологии проявляется? Или здесь такие общечеловеческие факторы играют, и они так по гендерному признаку не разделяются?
Лично с мужчиной я не работала, я работала с парой. Пара бездетная, пара уже достаточно взрослая, они очень стараются зачать ребенка. Зачатие не получается, женщина вроде как здоровая, а мужчина вроде как, но там что-то с сперматозоидами и так далее. Опять же, очень здорово, что вы отметили, потому что мужчинам тяжелее, женщина все-таки она слабая, ее все поддерживают, группа поддержки, и женщине легче пойти за поддержкой. Мужчине сложнее, и я наблюдаю в этой паре. Там и агрессия, там и отказ, и перенос. Это не я, это врач просто. Они там не так досмотрели, я просто не то поел. И злится он и на супругу, потому что она вроде здоровая. С мужчинам тяжелее, и мужчинам сложнее это познавать. И надо работать вот именно с мужчинами отдельно, не с парой. Потому что в паре я являюсь громоотводом. То есть я стараюсь там немножечко его развернуть, ее развернуть. Она злится на него. Я предлагала ему личную терапию, но как-то он мне нет. Это плюс. И мужчине сложно признать, что они же маскула, они же идеальны.
Вот эта семейная терапия, насколько она эффективна в таких случаях, насколько важно посидеть хотя бы несколько сеансов вместе, а потом, возможно, уже и по отдельности проработать эту тему, потому что это разные, возможно, переживания. Вот что об этом вы могли бы сказать? В чем здесь ценность такой совместной терапии?
Очень-очень важно. Статистику, если мы будем смотреть, очень много пар разводится именно потому, что они не могут разговаривать. Это большое горе для них, большое разочарование. И уходят в себя, уходят в депрессию или в злость друг на друга. И просто пары распадаются, которые, в принципе, любят друг друга. Им можно помочь. Поэтому очень важна семейная терапия, потому что им сложно друг друга услышать. Очень важно разговаривать в семье, очень важно говорить о своих чувствах и страхах, потому что нас мужчины считают сильными, и они не плачут, они не говорят, но на самом деле внутри мы все слабые, и всем нам хочется эмоциональной поддержки и проявлять свои чувства. Это очень важно. И уметь слушать. Помню, я, опять же, работала с парой. Они не были бесплодны, но не могли забеременеть. Как раз обратились с тем, что работали, если что-то пойдет не так, как им с этим быть и так далее. Клиентка со мной делилась, что гинекологам сказала, что ну, надо поработать. И она говорит, только не заводите ни котов, ни собак. Потому что, говорит, сублимация, ты начинаешь вот материнский инстинкт на кошечку-собачку. А я считаю, что это глупости. Все-таки материнский инстинкт, рождение детей своей кровинушки, плоды любви и так далее, абсолютно несравнимы. Абсолютно другая любовь, абсолютно другие чувства, несравнимы с теми инстинктами, которые у нас тысячелетиями шлифовывались. Поэтому нет, это миф. То есть дети — это ответственность, и собаки, кошки — это все ответственность. муж подарил мне добермана. Я его выбирала. Помню, как у него выпадали зубы. Они не умеют сначала писать как мальчики, они писают как девочки. И это вот мы хлопали в ладоши, когда собака первый раз подняла ножку и написала как мальчик. Я говорю, вау, ты стал большим. Ну, то есть все вот эти стадии, конечно, да, это вот я играю, наверное, все-таки вот эти те мои инстинкты. В меньшей сейчас дозе, но я вот их залюбливаю. Вторую собачку мы спасли. Его когда нашли, ему было около 2, наверное, месяцев. Он в животе, у него были палки и камни, потому что с мамой что-то случилось. Она их перестала кормить. Похоже, камушки пахли едой, и он это ел. Это оказался питбуль. То есть это белый, красивый питбуль. Для меня это большая ответственность. Мы не можем взять их поиграть. То есть мы должны заботиться, мы должны давать им достаточное количество любви, а не держать их где-то в будке или там где-то еще.
Можно ли сказать, что тот факт, что вы и сейчас так далеко находитесь, и уже какое-то время живете в разных странах, но не в своей родной стране, сознательно может свидетельствовать о том, что вы и бежали в какой-то степени от тех культурных устойчивых стереотипов, которые еще больше, возможно, давили бы и мешали? Или эта история не про бегство, это просто история про то, что так сложились обстоятельства, так хотелось пожить в другой стране, увидеть этот мир, ну и вот теперь вы на Багамах.
Ну, на самом деле, течение обстоятельств, но... Я думаю, что если бы я осталась в своем родном городе, то, наверное, моя жизнь сложилась бы по-другому и не в лучшем ключе. Потому что все-таки, когда путешествуем, когда мы живем в других странах, когда у нас есть свобода выбора, оно гораздо легче. Ну, если есть возможность, надо путешествовать, просто раскрывает мир, раскрывает твое мировоззрение и твое самоощущение в этом большом мире. То есть ты не будешь в своем маленьком мирке вот это закапывать, я неполноценный, я никому не нужна, я не до женщины и так далее. С раскрытием твоего кругозора раскрываешься и видишь себя по-другому в глазах других людей, в глазах другой культуры и так далее. Я не сбежала, так случилось, но если есть возможность сменить картинку, сменить страну по возможности, было бы здорово, хотя бы ненадолго.
Наша программа подходит к концу, но я считаю очень важным рассказать о вашем телеграм-канале, который называется «Приговор бездетности. Как с этим жить?». Почему вы решили его открыть и какова его главная задача? Хотя, конечно, это уже понятно из названия, но тем не менее, я думаю, было бы здорово это еще и озвучить и разложить по полочкам.
Спасибо большое, Александр, что озвучили. Да, как психолог я более-менее состоялась, то есть у меня достаточно клиентов, я работаю. Я чувствую потребность и чувствую, наверное, что это моя миссия. И, наверное, если опять же рассуждать философски, что, наверное, со мной вот это все случилось, чтобы я могла это транслировать. Мне потребовалось на это 24 года. Возможно, если был бы кто-то или какая-то группа, которая бы выслушала меня, поддержала, дала совет или сказала, слушай, ой, ты не одна, правда. Нас тут вот, посмотри, несколько десятков. Мы все по-разному проживаем, но мы все есть друг у друга. Мне бы было легче, и мне бы не потребовалось столько лет и вот этого страха, и разочарования, и боли. И я считаю, что это моя миссия. Я хотела бы, если кто-то хочет поговорить, быть услышанным, поделиться, чтобы они могли найти меня, найти мой ресурс. И я всегда рада поддержать абсолютно даром, просто потому что у меня этот опыт есть.
Я думаю, что этот выпуск стоило записать ради хотя бы одной той фразы, которая звучала сегодня уже много раз, но я ее повторю. Ты не одна, ты не один. Это, наверное, самое главное, что мы сегодня могли донести, потому что ситуации бывают разные. Причины, по которым человек сталкивается с бездетностью или даже с чем-то, с каким-то другим испытанием, тоже разные. Но вот это знание того, что ты не один и что это случается и с другими, очень-очень-очень может помочь, потому что... Но когда мир рушится, нужно очень судорожно искать какую-то почву под ногами, и это может фраза в этот момент такой почвой и послужить. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог-консультант Ольга Бретт. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, Ольга, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
Я хотела бы сказать, что Горе, оно бывает разное. Бывает бездетность, бывает разводы, бывают разные кризисы, война, не дай бог, и так далее. Но очень важно знать, что ты не один. Важно, что ты знаешь, что ты можешь получить поддержку. Очень много групп поддержки психологов, поддержки в Телеграме, подкасты слушать. Я хотела бы, чтобы люди разговаривали, говорили о своих эмоциях, говорили о своих чувствах, чтобы люди не замалчивали и не прятали внутрь то, что они проживают.
Вот еще одна очень важная мысль, с которой сегодня мы можем отпустить наших слушателей. Спасибо, что вы так искренне, так честно, так откровенно поделились своими переживаниями, своей историей. Я чувствовала, что это дается не так-то и просто, потому что вы просто начинаете в это погружаться, и поднимаются воспоминания и те чувства, которые настигали в тот момент. Но мы с этим справились, и я думаю, что это было очень-очень ценно, потому что когда что-то рассказываешь через свой личный опыт, достучаться до сердца порой легче, чем когда это просто теория. На этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –